Переход может быть немножко рисковатый, да, я вот присутствовал на последние 15 минут уроки Рапхайма, и такая тема достаточно сложная, да, ну, сейчас мы будем говорить, может быть, немножко в более позитивном ключе, потому что прошлое, я так понимаю, сейчас обсуждалось достаточно сильно, но важно не только быть в прошлом, но и быть в будущем, да? А наши дети – это наше будущее, и нам бы очень хотелось, чтобы будущее все-таки было радостное, хотя бы в той мере, в которой это зависит от нас. Окей, этому, в принципе, и будет посвящен наш урок, да? Мы поговорим сегодня о том, поговорим, в принципе, о самых таких важных глобальных стратегических понятиях в воспитании детей, особенно то, что касается воспитания уже в подростковом возрасте, да, более сложные моменты, это мы сегодня обсудим. Окей, значит, это наша тема, такие вот основные моменты, которые мы затронем, да, первый момент это почему воспитание не работает. Все воспитывают своих детей, у всех, у кого есть дети, все их воспитывают, да, но получается, мягко говоря, не у всех. А у тех, у кого получается, тоже зачастую получается не совсем так, как хочется. То есть мы такие воспитываем, 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 а дети почему-то сопротивляются. Не хотят, чтобы мы их воспитывали. Да? Об этом мы поговорим. Что нужно изменить в нашем подходе для того, чтобы дети поменьше сопротивлялись. Второй вопрос, который, безусловно, нужно будет затронуть в рамках этой темы, это вопросы мотивации. Опять же, если мы говорим особенно про подростковый возраст, я думаю, что всем это знакомо. То есть на консультациях у меня обычно это самый такой вот часто встречающийся запрос, да, как мотивировать ребенка, что с ним делать, чтобы он делал то, что надо, и так далее, и тому подобное. Соответственно, на этом мы тоже, об этом мы тоже поговорим. Так, у меня только секундочку пропало. А, вот, все вернулось. Хорошо. Я тут пытаюсь разобраться, как это работает эта программа. Надеюсь, вам это не сильно мешает. Окей. Также нам надо будет, ну, это на самом деле более глобальная тема, да, что такое вообще воспитание, поскольку есть очень большие заблуждения по поводу того, что такое воспитание, как к нему подходить, то есть что вообще скрывается за этим понятием. Ну, и если успеем, то поговорим также о том, можно ли перевоспитать, да, то есть когда уже ошибки были совершены, когда у нас уже как бы есть, вот, есть уже готовый продукт, так сказать, что можно сделать в такой ситуации. Окей, друзья, я хочу еще такое коротенькое вступление, еще одно сделать, да, которое я делаю обычно перед каждым своим занятием. Есть четыре момента, которые нам всегда мешают на занятиях. Окей, всем, на всех занятиях, неважно какая тема. Такие четыре всадника, ну, четыре сложности, скажем так, да. Первая сложность – это ощущение, что я это все уже знаю. Окей, и опять же, это касается абсолютно всех, да, я тоже, когда читаю какую-нибудь книгу, присутствую на какой-нибудь лекции, у меня тоже есть такое ощущение, что да, я это все уже знаю, все это уже слышал. Понятно, что когда мы подходим, начинаем с таким подходом, да, то есть много моментов, которые мы упускаем. Безусловно, много из того, что я сегодня скажу, вы знаете, да, кто-то знает одно, кто-то знает другое, кто-то знает много из этого, но если как бы нет готовности услышать, то новое, что можно услышать, тоже может проскочить мимо нас. И другая сторона, в принципе, того же подхода, да, а это все неправильно, это не так. Все он неправильно говорит. Окей? И, безусловно, имеет место быть, да, мы не обязаны быть согласны, но, опять же, для того, чтобы иметь возможность оспорить мнение, нужно его сначала услышать. Поэтому предлагаю для начала, как бы, включиться, услышать, поспорить всегда можно. И третий момент, да, это слишком просто, да, то есть особенно когда мы говорим про какие-то более практические вещи, зачастую есть такое ощущение, а это слишком просто. Если бы все было так просто, то все бы было замечательно, все бы это работало, значит, это не работает. Вот. И четвертое, да, это наоборот, о, это слишком сложно, нет, у меня нет на это сил, это как-то запутано, дайте мне что-то попроще. Окей, это такие четыре момента, которые, в принципе, зачастую мешают нам получить и важную, полезную информацию из любого, в принципе, обучения. Поэтому попрошу вас обратить на это внимание. Сделаете вы это или нет, я проконтролировать не смогу, так что все на вашей совести. Окей, хорошо, хорошо. Так, у нас здесь есть чат, правильно? Да, есть чат. Давайте немножко познакомимся. Про меня тут уже рассказали, может, я еще пару слов скажу. Если можно, напишите, пожалуйста, какой возраст детей. у вас и в какой стране вы живете, да, чтобы мне понимать, на какой возраст больше концентрироваться. Страна на самом деле тоже важна, да, потому что дети очень как бы на детей очень влияет та среда, в которой они растут. Соответственно, в зависимости от того, где мы растим своих детей, у нас возникают разные вопросы, связанные с воспитанием. Окей, да, вот я вижу, Ирина уже ответила, спасибо. Чем больше информации у меня будет, тем проще и точнее, скажем так, я думаю, я буду попадать в те запросы, которые есть. Окей. Да, вот хорошо тут написали 28 лет. Когда мы говорим про детей, это, в принципе, может подразумевать практически любой возраст. Да? То есть там 40 это тоже ребенок для кого-то. Окей? И у нас тоже есть взаимодействие. Ну, в смысле, у нас, мне 44, да, поэтому у меня старшей дочке 21, но для кого-то 40, ну, для моей мамы, например, да, я ее ребенок, и со мной тоже нужно каким-то образом взаимодействовать. Поэтому детский возраст, он может быть практически любой. Окей, так, пока вы пишете, да, спасибо, я вижу. Что мне про себя сказать? Я думаю, что все про меня сказали. Педагог, коуч, психолог, автор книги по самооценке подростка, обучающие программы и так далее. Окей, хорошо. Еще один организационный момент, да, и это по поводу вопросов. Давайте так, лучше всего, о, отлично, вопросы лучше всего писать вот в тот момент, когда они у вас возникают, а отвечать я буду там, ну, зависим. Часть вопросов я, может быть, отвечу сразу, если это будет прям подходить к той теме, про которую мы будем говорить, а часть оставим на конец. Соответственно, мне нужно понимать, сколько вопросов есть для того, чтобы уделить этому времени, ну, или не уделять времени, если вопросов не будет, не останется. Хорошо? Хорошо, друзья, тогда мы можем начинать. Да, а возраст детей тоже очень важно. Местоположение это хорошо, но возраст детей тоже очень важно. Окей. Так, у меня тут на втором экране просто подсказка, поэтому я в сторону немножко подсматриваю. Да, я с вами, я никуда не убегаю, просто подсматриваю. Итак, хорошо, давайте начнем с самого начала. Что такое воспитание? Что это вообще такое? Да, то есть об этом очень много говорят, об этом написано очень много книг. Огромное количество лекций. А что это вообще обозначает? Если кто-то мне вот прям в чат сможет написать, вообще будет здорово. Если нет, то я в любом случае вам расскажу, да, куда вы денетесь, буду вам рассказывать. Что такое воспитание? Какие действия нам нужно делать для того, чтобы это называлось воспитанием или не называлось воспитанием, да? То есть вот у нас как бы, ну, в русскоязычной среде воспитанный человек это кто? Это тот, кто говорит спасибо, пожалуйста, и ест с ножом и вилкой. Это воспитание, то есть воспитать это научить ребенка говорить спасибо, пожалуйста, или это что-то другое. Так, я вижу уже у нас тут ответы. Воспитание это помощь. Окей, это помощь. Я не уверен, что я прям понимаю, что вы имеете в виду, потому что помощь может быть очень разная. Так. Воспитание, помощь, формирование привычки. Угу, да, понимаю. Навыки поведения, привитые семьей. Окей, навыки поведения, да, то есть опять об этом же. Воспитание это личный пример. Да. О, кстати, вот об этом мы немножко поговорим, потому что это очень такой вот распространенный, я не могу сказать миф, но не совсем, скажем так, не совсем простое понятие, которое важно понимать, что такое личный пример и как он работает, как он не работает. А может быть, пока пишут ответ, я затрону эту тему. Действительно, да, есть вот это известное такое выражение: не воспитывайте себя, не воспитывайте ребенка, воспитывайте себя, он все равно будет похож на вас. Но по факту мы знаем, что это так не работает. То есть, если мы смотрим на своих детей, если мы смотрим на детей наших знакомых, детей наших соседей, мы можем видеть, что это так не работает. Бывают семьи, в которых папа с мамой там очень образованные, интеллигентные люди, а ребенок или дети вообще не туда. Да? И наоборот. Особенно, знаете, это лучше всего видно в многодетных семьях, когда мы видим, что один ребенок такой, второй ребенок такой, третий ребенок такой. Они абсолютно разные. То есть, если бы весь вопрос касался личного примера, то казалось бы, ну, во-первых, вообще про воспитание не надо было бы говорить, Да, вот читайте книгу Мусара, про которую Рабхайм рассказывал, да, там «Слободка». Читаем книги, становимся лучше, и все, и детки у нас вырастают замечательно. И по факту этого мы видим, что это не работает, причем не работает на любом уровне. Мы можем посмотреть в Танахе примеры того, что дети были не совсем такие, как их родители, и мы видим примеры, ну, сегодня, да, в любой семье можно увидеть, что дети частично похожи на родителей, а частично нет. То есть личный пример, он важен, безусловно важен, но он не работает автоматом, да? Не обязательно, что ребенок будет делать, будет таким же, как его родители. От чего это зависит? Ну, во-первых, так, давайте так. Негативный личный пример очень хорошо работает. Если мы делаем что-то плохое, то, скорее всего, дети это действительно у нас возьмут. Чаще всего. С позитивным личным примером там посложнее. То есть он его зачастую не принимает. Как действительно работает личный пример? Тут такой момент. Личный пример хорошо работает тогда, когда мы являемся для ребенка неким, не то что авторитетом, а примером для подражания. Окей? И являемся мы для него примером для подражания или нет, это не мы решаем, да? Ребенок решает. То есть если, давайте для упрощения, если ребенок смотрит на своего папу и думает, я хочу быть таким, как он, вот когда я вырасту, я хочу быть таким, как он, то личный пример, скорее всего, будет работать. Если ребенок смотрит на своего папу и думает, вот таким я точно не хочу быть. Что бы ни было, но вот так я жить не хочу, вот таким я быть не хочу, то личный пример работать не будет. Да? А может быть, даже будет с точностью наоборот. Именно потому, что мой папа делает вот так, я так делать не буду, потому что я не хочу быть таким, как он. И это ситуация, с которой мы встречаемся очень-очень часто. Мы будем эту тему еще сегодня затрагивать. Да? Для того, чтобы личный пример работал, нам нужно быть тем человеком, на которого ребенок хочет быть похож. Сказать ему, будь похож на меня, не работает. Окей? Это нужно, ну не то, что заслужить, да, но это как бы определенный уровень, до которого нужно дойти. Окей, давайте посмотрим ответы, которые у нас есть. Это навыки поведения, привитые семьей. Воспитание – это личный пример. Развить потенциал детей. Окей, интересно. Навязывание другому своего восприятия мира. По форме жестко, по сути, да, безусловно, безусловно. Главное воспитание детей, взаимопонимание и любовь. Ну, взаимопонимание и любовь – это отношения. И, безусловно, важно, бесспорно, да, но это не совсем имеет отношение к воспитанию. То есть взаимопонимание не обязательно воспитывает. Мы, ну вот у мужа с женой тоже желательно, чтобы было взаимопонимание, да? Не значит, что мы друг друга воспитываем. И любовь, кстати, тоже. Любовь может быть от детей к родителям, да? Но это же не значит, что дети родители воспитывают. Это важные составные, но это как бы не совсем не есть воспитание. Окей, хорошо. Значит, что такое воспитание? Частично тут я вижу, были уже ответы как бы очень-очень-очень правильные. И мне говорит, что я на что-то не ответил. А, вот, тут есть два чата. Воспитание – это передача своих ценностей. Окей. Значит, смотрите, что такое воспитание в еврейском понимании этого слова? Да? Мы используем слово «хинух». Да, хинух, воспитание, и оно же, мы его используем в праздник Ханука, да, Ханука Табайт, это все один и тот же корень. Хинух, воспитание, это закладывание в ребенка определенной модели поведения. Окей? Как тут уже, в принципе, писали. Что имеется в виду закладывание определенной модели? То есть, если, например, я беру своего 9-летнего сына и говорю ему, когда тебе дают конфетку, ты должен сказать спасибо. Окей? Называется это воспитанием или нет? Закладываю я в него модель поведения или не закладываю в него модель поведения? Называется воспитание или нет? Нет. Окей. Вот. Тут есть мнение, что нет. Кто-то считает, что да, называется это воспитанием. Я пока чай попью. Да. О, Смотрите, как у нас мнения разделились. На самом деле, по тому, что я сказал, невозможно понять. Окей? Отсюда мы не можем узнать вот из самого действия, я не могу узнать, это называется воспитанием или нет, поскольку воспитание – это достаточно сложный процесс, о чем мы сегодня и поговорим. Да? Но для того, чтобы нам было проще, я предлагаю начать с понятия дрессировки. Окей? То есть, почему я хочу говорить про дрессировку? Ну, во-первых, потому что это гораздо проще и легче объяснить. Во-вторых, потому что, как вы увидите, многие люди, пытаясь заниматься воспитанием, на самом деле занимаются дрессировкой. Окей? И нам нужно понимать, что такое дрессировка, что такое воспитание, чем они отличаются, и что работает, а что не работает. Да? Окей. Что такое дрессировка? Как работает дрессировка? Я не профессиональный дрессировщик, да, поэтому, может быть, то, что я сейчас говорю, это будет сильное упрощение, и, может быть, даже где-то не совсем точно, да, поэтому, если тут есть кинологи, например, не кидайте в меня тапками, но суть, она как бы достаточно понятна. Суть, значит, у нас следующая. Мы, ну, давайте на примере собаки, да, самое дрессируемое, я думаю, животное. На примере собаки мы хотим научить собаку команде сидеть. Помощь ребенку, чтобы желание его стало делать добро и любовь к ближним. Мы хотим выдрессировать собаку, чтобы она садилась по команде сидеть. Okay? Что мы для этого делаем? Ну, для начала мы ждем, пока собака сядет. Okay? Поскольку собака не понимает, что это слово сидеть. Ни на русском, ни на английском, ни на иврите она слов не понимает. Я сейчас, может быть, расстроил кого-то, хозяев собак, да, которые считают, что собаки все понимают человеческий язык. Ну, нет, это так не работает. Собаки не понимают человеческий язык. Окей. Понимаю, да? Я знал, что кому-то это не понравится. Значит, если бы собаки понимали, не надо было бы дрессировать, да, можно было просто сказать. Ну, ладно, мы не будем заходить в эту тему. Когда мне нужно приучить животное выполнять то действие, которое я хочу по команде, да, что мы делаем? В первую очередь мне нужно дождаться. Сейчас мне уже страшно стало. В первую очередь мне нужно дождаться для того, чтобы собака села. Да? И в тот момент, когда она садится, я говорю ей сидеть. Окей? Что я таким образом получаю? Я связываю слово сидеть с действием сидеть. Окей? Повторяя это 10, 20, 30, 150 раз, у собаки это связывается. То есть она начинает каким-то образом, не будем сейчас входить в подробности, как именно, соединять у себя между словом сидеть и действием сидеть. Окей? Это шаг номер один. Шаг номер два. Мне нужно это действие подкрепить, да, чтобы это действие было позитивным. У них очень сильная воля, желание понимания. Окей. Мне нужно это действие каким-то образом подкрепить. Да? Соответственно, что я делаю? Я там даю собаке какую-нибудь вкусняшку. Это мы называем подкрепление, позитивное подкрепление поведения. Есть здесь определенная модель поведения, да? Я говорю садиться, собака садится, ну или наоборот, я ей даю какую-то вкусняшку, значит, у нее потихонечку вырабатывается то, что называется условный рефлекс, что сидеть при команде сидеть есть хорошо. Она получает поощрение. Соответственно, если я хочу выдрессировать собаку что-то не делать, да, то я действую наоборот. Когда она делает что-то, что мне не нравится, я как у Шолома Алейхема было, да, собаки намекнули поленом по голове, что на кухне нечего делать, и поэтому она туда не заходила. Я делаю какое-то не самое приятное действие для животного, и если это повторяется, эта связка, еще раз, еще раз, еще раз, то животное, как бы у него в голове, грубо говоря, связывается, что вот делать это действие, это не есть хорошо. Это не понимание, не кидайте мне тапки, это условный рефлекс, да? Это условный рефлекс, который мы создаем, что вот это действие, оно хорошо, а вот это действие, оно плохо. нехорошо, плохо, как мы люди понимаем, да, вот это правильно, неправильно. А это вкусно, это невкусно, скажем так, для простоты. Окей, таким образом, по большому счету, работает дрессировка. Да, ну, гораздо сложнее, на самом деле, но это базовая система. Кому эта тема интересна, есть такая хорошая книга, достаточно «Не рычите на собаку» или «Не кусайте собаку», я не помню. Очень хорошо там объясняется эта идея системы дрессировки при помощи подкрепления. Ну, правда, автор там предлагает людей тоже так воспитывать. С этой частью я чуть-чуть меньше согласен. Сейчас объясню, почему. Теперь, идея с животным понятна, да? Я думаю, что идея с животным понятна. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, с людьми это тоже будет так работать? Если я... Можно ли выдрессировать человека? Поддается ли человек дрессировке? Напишите, пожалуйста. Так. Если ребенок учится читать и при успехе получает родительское подкрепление в виде улыбки, радости, хлопков, похвалы, то является ли это поощрение дрессировкой? Отличный вопрос. Так, да, можно выдрессировать. Поощрение поддается. Можно. Конечно, и... Боже, можно... И волю можно сломать. Угу. Угу, да, да. Я слышу, читаю ваши ответы. Я могу рассказать свой опыт такой, да, когда я был дрессирован, безусловно, да. Когда-то в свое время я ездил в командировке, преподавал, и у нас, значит, была такая квартира для командировочных в Москве. И я туда приезжал, там было, ну, я не знаю, как это точно назвать, но, в общем, там в ванной был кран, да, вот, ну, душевой кран. И вот этот кран, он бился током. Причем, как бы, не очень понятно, по какому принципу. То есть, иногда да, иногда нет. Рандомно так. Но бил сильно. А? Вот прямо дотрагивался до него. Он очень сильно бил током. И что вот со мной происходило? Да? Я приезжал туда, после там, через раз в несколько месяцев, я приезжаю, значит, дотрагиваюсь до этого крана, он меня бьет током. Окей. Я, естественно, отдергиваю руку, потом там, на следующий день я об этом забываю, опять дотрагиваюсь до экрана, он опять меня бьет током. Через пару раз происходило следующее, у меня вырабатывался условный рефлекс, да, не то, что я помнил, а каждый кран, до которого я хотел дотронуться, да, то есть я тянул к нему руки, и он, наверное, у меня как бы автоматически отдергивалось. Не конкретно этот кран, да, в принципе, любой. И так продолжалось, пока я был в командировке, потом я возвращался домой в Израиль, и через несколько дней у меня это проходило. Да. Через несколько месяцев я опять приезжал на эту квартиру, меня опять било током, навык моментально возвращался, и я, опять же, автоматически отдергивал руку, в принципе, от любого крана. И так по кругу. Да, то есть, для чего я рассказал эту душещипательную историю? Безусловно, какой-то элемент дрессировки человек тоже поддается. То есть, если мы возьмем человека и при слове абракадабра будем бить его палкой по голове, да, то, вероятно, через 10-20 раз при слове абракадабра он будет вживать голову в плечи, да, там как-то наклоняться и так далее. То есть мы не можем сказать, что человек не поддается дрессировке вообще. Конечно, в определенной степени поддается. Окей? Если так, то тогда, казалось бы, процесс воспитания должен быть элементарно простым. То есть у нас есть определенный свод правил, которые мы хотим, чтобы ребенок соблюдал. И у нас есть определенные вещи, которые мы хотим, чтобы ребенок не делал. Да? То есть есть позитивное, то, что мы хотим, чтобы он делал. И есть негатив, то, что мы хотим, чтобы он не делал. Соответственно, мы будем каждый раз, когда он будет делать то, что мы хотим, мы будем ему давать этот сахарок, да, как лошадям дают, ну или там бамбу, чипсы, мы ему будем давать. А каждый раз, когда он будет вести себя плохо, мы будем... Так, по попе нельзя, да, это у нас запрещено законом, ну, не знаю, что там, мы будем ему делать ну-ну-ну, забирать будем у него чипсы. И все, вот, все воспитание, как бы, вроде как мы открыли секрет, как воспитывать детей. Работает это, как вы думаете? Так, такая дрессировка не учит думать. Окей, работать в определенном возрасте. Никому не режет слух выражение дрессировать детей или себя. Все-таки мы люди, и мы воспитываем. Ну, режет, не режет, это как бы другой вопрос. Нам нужно понять, что работает и что не работает. Да? Нож он тоже режет. Но если им пользуется хирург и режет им человека на благо, то как бы то все хорошо. Да? Если нет, то все плохо. Как вы думаете, если все так просто, да, то есть мы просто подкрепляем любое позитивное поведение ребенка и, соответственно, наказываем, да, ну, наказываем громкое слово, негативно реагируем на любое негативное поведение ребенка, то, по идее, у нас с воспитанием все должно быть замечательно. Окей? Как вы считаете, это сработает? Нет, не работает, да? То есть я тут вижу. Первый человек у нас ответил, нет, не работает. Казалось бы, все просто, но не работает. Да? Давайте возьмем более яркий пример. Ну вот, там, многие из нас, практически все ходят на работу. Окей, почему мы ходим на работу? Потому что нам там платят зарплату. Нет, наше отсутствие тем более, да. Ну, у собак работает, да? То есть у собак работает и наше отсутствие тоже. На работе нам платят зарплату. Соответственно, мы выполняем какие-то определенные действия, и нас за это поощряют. Если мы опаздываем на работу или не сдаем там свои отчеты вовремя и так далее и тому подобное, на нас, ну, нас не поощряют, скажем так, да? На нас кричат или ругаются или еще что-то делают. Теперь, казалось бы, да, то есть если бы дрессировка работала, то есть если бы позитивное подтверждение работало, то, соответственно, мы, сходив на работу месяц, два, 10, 20 лет, 30 лет, мы бы продолжили ходить на работу, даже если нам перестали платить зарплату. Да? Потому что в дрессировке как работает? Мы тренируем собаку, да, что когда она садится, мы ей даем вкусняшку, потом мы ей даем вкусняшку раз в два раза, потом раз в два раза, как она нас послушалась, потом еще реже, еще реже, еще реже. Да? Мы не даем собаке вкусняшку каждый раз, когда она выполняет наши действия. Это не дрессировка. Дрессировка – это когда она начинает делать это сама. Окей? Соответственно, если бы люди поддавались дрессировке, то, походив на работу 20 лет, у нас должен был выработаться условный рефлекс, что ходить на работу это есть правильно, и мы бы туда ходили, даже если нам перестанут платить зарплату. Но по факту мы знаем, что так это не работает. В тот момент, когда перестанут платить, скорее всего, мы ходить туда перестанем. Окей, другой пример, более, может быть, жесткий, но это не я его придумал, его, в принципе, Хафицхайм, о нем рассказывал первый, да, хотя я не уверен, Хафицхайм или нет, потому что там есть история про солдат, есть история про тюрьму. Я люблю больше про тюрьму, не уверен, что Хафицхайм на ее имел в виду. В любом случае, что происходит, ну, в моем, во всяком случае, представлении в тюрьме, да, то есть человек, который сидит в тюрьме. Человек, который сидит в тюрьме, он питается очень простой едой, да, он закрыт, в принципе, от любых там каких-то удовольствий, ну, практически любых материальных удовольствий, ну, еще некоторые сферы, которые для него недоступны, да? То есть, казалось бы, отсидев какое-то время в тюрьме, человек должен привыкнуть к этому и, выйдя из тюрьмы, продолжить такой вот, можно сказать, праведный образ жизни, да, что ему ничего интересно. Чем воспитание отличается от дрессировки? Мы об этом и будем говорить, да? Но для этого нам нужно просто понять, что из них чем является. Одни животные поддаются дрессировке лучше, другие хуже, чем человека можно просто попросить что-то сделать. Попросить можно. Попросить, безусловно, можно. Окей. Да, то есть что мы понимаем, что у людей это так не работает. То есть, с одной стороны, мы с вами сказали, что человек, безусловно, какой-то дрессировке поддается. Мы, да, реагируем. Во всяком случае, негативно, да, то есть, если нас бить палкой или током, как в моем случае, то выработаются определенные условные рефлексы. Если же, но это работает как-то очень-очень ограничено. Окей? Почему? Почему это так? Чем, вот как ее нас спрашивают, да, чем на самом деле воспитание отличается от дрессировки? И еще раз я хочу вот эту мысль подчеркнуть, я не уверен, что я ее прям проговорил полностью, да, и дрессировка, и воспитание имеют одну цель. Они имеют цель, чтобы человек выполнял то действие, которое мы считаем правильным, да, то есть то, к чему мы его воспитываем, чтобы он выполнял это действие без нашего вмешательства. То есть если я говорю ребенку, там, я не знаю, пришел с улицы, помой руки. Он пришел с улицы и помыл руки, когда я стою над ним, это еще не воспитание. Да? Это я скомандовал, он сделал. Воспитание – это когда он придет с улицы, и меня дома нет, да? И он помоет руки сам. Вот это воспитание. Или другой вариант, когда ему 23 года, он возвращается с улицы, ему все равно, что я думаю по этому поводу, несмотря на это, он моет руки. И дрессировка, и воспитание, когда мы используем эти понятия, идея, которая стоит за этими понятиями, что человек сам добровольно делает это действие. Ну, в дрессировке животное, соответственно. Окей? Соответственно, в чем разница между дрессировкой и воспитанием? Где проходит эта черта? Значит, смотрите, чем... Одна из вещей, чем это громко сказано, одна из вещей, которой человек отличается от животного, это абстрактное мышление. То есть для животного любая вещь, она имеет ну, как будто бы объективное понятие. То есть вот еда – это хорошо, голод – это плохо, боль – это плохо, я не знаю, тепло – это хорошо. Ну, тепло там, ну, тепло до определенной степени. Это хорошо. То есть для животного любое понятие, оно является объективным. Это или хорошо, или плохо. Человек, в отличие от животного, обладает абстрактным мышлением. И у нас понятие плохо или хорошо, оно очень сильно зависит от того, как я это воспринимаю. То есть я могу, ну, давайте на простом примере. Представьте, что вам приходят и говорят, значит, вот есть работа. Есть работа, работа заключается в том, что нужно взять кирпичи и перетаскать их из одного угла в другой. И за это мы вам заплатим, я не знаю, кто где живет, но давайте как бы, чтобы было совсем-то, цент в час, да? Один американский цент в час. Будем вам платить за то, что вы таскаете кирпичи. Найдутся у нас желающие? Напишите, кто готов, а кто не готов за цент перетаскивать кирпичи из одного угла в другой. Есть у нас такие желающие? Так, пока нету. Пока нету. Ну, не добровольцы, да, потому что здесь есть оплата. Ну, я думаю, что нам будет очень сложно найти людей, которые захотят это делать. Если это кирпич для отстройки храма, то да, красиво. И да, кстати, здесь есть ответ, как сказал Буратино, ищи дурака. На самом деле, то есть, если вопрос, так как поставил его я, то, скорее всего, у нас не найдется добровольцев. Но, да, как нам написал, так я почему-то не вижу имя. Если этот кирпич для отстройки храма, да, как в известной притче, то тогда у нас найдется определенное количество желающих. Более того, ну, более или менее, вы можете зайти в любой спортзал и увидеть там людей, которые не просто бесплатно тягают тяжести из угла в угол, да, или вверх-вниз, вправо-влево, тянут, толкают, жмут и так далее. Но еще и платят за это деньги. Okay? То есть, с одной стороны, и те же самые люди, да, те же самые люди, которые в спортзале тягают тяжести, скорее всего, не согласятся работать грузчиками, да, за копейки. Почему? Ну вот, там они это делают бесплатно. Более того, они заплатили за этот зал. А здесь я им готов платить. Немного, но готов платить. И люди не согласятся. Да, почему не согласятся? Потому что мы, люди, используем абстрактное мышление. То есть, если я себе придумал, что поднятие тяжести – это работа, тяжелая работа, то я буду очень против, и меня надо будет очень сильно заинтересовать, чтобы я это действие выполнил, да? Там, или деньгами, или еще чем-то. А если я, например, себе придумал, да, и то, и другое, это в моей голове, что это спорт, и это полезно для моего здоровья, я буду хорошо выглядеть, я дольше проживу, я не знаю, да, там, кто как это себе объясняет, то тогда я готов не только делать это бесплатно, но и готов за это платить. Okay? И так, в принципе, абсолютно в любой сфере. Мы, люди-человеки, можем давать трактовку любому событию. Поэтому мы можем одно и то же событие, мы можем его воспринимать как ужас ужасный, а можем воспринимать как прекрасную, замечательную вещь. Более того, мы можем делать это не только в моменте, но мы это можем делать даже задним числом. То есть мы можем переписывать свои воспоминания, переписывать свои ощущения. Есть, опять же, такой достаточно жесткий пример. Я его слышал от Рав Серебренника, по-моему, если я правильно помню, много лет назад. Он рассказывал, значит, такую ситуацию. Там человек, не еврей, да, которому не соблюдает кашрут, он приехал, значит, в какую-то там интересную страну, экзотическую, и заказал известный бифштекс, ну, так, я в еде не понимаю, потому сейчас, ну, что-то там, короче, из мяса он заказал, ему приготовили в ресторане, все очень вкусно, ему очень понравилось, и он, значит, попросил официанта, чтобы он ему объяснил, что это такое, и тот ему говорит: да, это наше фирменное блюдо, вам понравилось, очень понравилось, было вкусно, очень вкусно, просто замечательно, все хорошо. Да, это наша там фирменная отбивная, которую мы делаем из свежих крыс. Да? Мы ловим крыс, значит, и прекрасно их готовим. То есть, ну, для человека, скажем так, с европейским воспитанием, не принципиально даже его вероисповедание, что произойдет в этот момент? Если до этого момента ему было очень вкусно и он получал огромное удовольствие, да, то в момент, когда он поймет, из чего это было сделано, его ощущение уже прошедшего поменяется. С очень вкусно на не очень приятно. Да, то есть даже то, что мы уже ощутили и уже каким-то образом себе объяснили, дали этому какую-то трактовку, мы можем это переписать, эту трактовку мы можем ее изменить. Поэтому, да, что из этого вытекает, как это вообще относится к нашей теме, зачем я морочу вам голову с этим? И нужно понимать, что именно поэтому дрессировка с человеком работает, ну, практически не работает. Да? Понятно, на самом примитивном уровне, используя какое-то очень сильное физиологическое воздействие, она будет работать, да, то есть, ну, если бить палкой, то да, она сработает. Но если мы хотим какое-то более серьезное действие, оно работать не будет. Почему? Потому что, когда я... Ну, давайте сравним, значит, воспитание ребенка и дрессировку собаки на похожих примерах. Когда я говорю собаке сидеть, она садится, и я даю ей вкусняшку, то у собаки напрямую связывается, поскольку вкусняшка это абсолютное добро, да, это абсолютное хорошо, у нее связывается, что садиться по нейронной связи, да, выстраивается очень простая. Выполнять действия, сидеть по команде сидеть, это хорошо. Когда я говорю своему ребенку, сиди, мой руки с мылом, когда приходишь с улицы, и даю ему вкусняшку, мой ребенок может воспринимать это очень-очень по-разному. То есть он может воспринять это таким образом, да? О, я помыл руки с мылом, как папа мне сказал, я получил вкусняшку, как здорово мыть руки. А может воспринимать по-другому. Я пришел со школы или с улицы, да, и я хочу вкусняшку. Но папа, чтобы он был здоров, вкусняшку не дает, пока я руки не помою. У меня есть проблема. Это как бы для того, чтобы на моем пути между мной и вкусняшкой стоит нежелательная помывка рук. Соответственно, что у нас будет происходить? Давайте представим второй вариант, да? То есть, если я говорю ребенку мыть руки, Да, он каждый раз хочет получить вкусняшку, я каждый раз заставляю его мыть руки. Ну, в смысле заставляю, я ему говорю, помоешь руки, получишь вкусняшку. То что у нас получается? Каждый раз, когда ему приходится мыть руки, он испытывает небольшое, а может быть большое, неудовольствие. То есть он не хочет мыть руки, он хочет вкусняшку. А вот это вот мытье рук, оно помеха. Да? Это негативное действие. В его голове он это воспринимает как негативное действие. Соответственно, когда я повторяю это действие еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, какая связка вырабатывается в голове моего ребенка? Что мыть руки с мылом после улицы – это хорошо или плохо? Напишите, пожалуйста, как вы думаете. Когда я повторю это действие 100, 200, 300 раз? Плохо. Понимаете, почему плохо, да? То есть для него субъективно это действие плохо, неприятно, да? И я, приучая его мыть руки, на самом деле, к чему его приучаю? Я его приучаю не мыть руки. И как только он сможет это сделать, как бы этого не делать, он этого не будет делать, да? То есть если я не смотрю, или когда он станет чуть постарше, и станет чуть постарше, да, и перестанет там меня бояться, или уважать, или ценить, или, ну, понимаете, да? То есть мое влияние на него станет меньше, он тут же перестанет это делать. То есть я 500 раз говорил ему мыть руки, уверенный, что я, в принципе, занимался воспитанием, да, я такой был отец-молодец, я весь из себя его воспитывал. На самом деле я делал с точностью наоборот, я навязывал ему, увеличивал количество неприятного, которое у него будет ассоциироваться с этим мытьем рук. И это то, что мы можем видеть с вами у очень многих детей, в подростковом возрасте, да, когда они перестают делать то, что много лет делали. Они хорошо учились там до условно 7-8 класса. А знаете что, давайте вообще вот про школу, это прям важно. Вот смотрите, у нас школа. Да, это что такое? Это же школа, это просто подарок с небес. И что у нас хочет ребенок 5, 6, 7 лет? Что ему интересно? Ему интересно, ну, во всяком случае, в эре, до интернет-эры, да, до гаджетовой эры, ребенок в таком возрасте хочет все знать и все уметь. Правильно? Это вот такой возраст, когда они хотят попробовать, когда они хотят узнать, когда они хотят научиться. Ну, опять же, до гаджетов, да, сейчас немножко поменялось. Хотя, в принципе, все достаточно близко. Да. Окей, теперь школа. Школа – это как бы такой институт, это такое заведение, которое обучает детей. То есть, по идее, ребенок и школа – это просто должна быть любовь навеки. Ребенок в школе находит ответы на свои вопросы. Поэтому по логике, казалось бы, да, дети должны обожать школу. Ну, опять же, эра до интернета, дети, когда шли первый класс, да, я думаю, ну, я предполагаю, что многие тут более-менее мои сверстники, там плюс-минус 10 лет, скорее всего, многие из нас, когда шли первый класс, шли туда с огромным воодушевлением. Но проходит иногда несколько лет, иногда несколько месяцев, иногда и несколько дней, и что-то школа перестает нравиться. Да? Неважно, в какой школе вы учитесь, в какой стране, по какой системе, да, где-то больше не нравится, где-то меньше, но суть она одна и та же. И, ну, вот мало кто прям в 5-м классе, скажем так, да, обожает свою школу, как он ее обожал в первом. Что произошло? Что здесь изменилось? Именно то, о чем мы с вами говорили. Да, ребенок хотел. Ему было интересно, он хотел узнать, но школа, поскольку школа действует ну, по своей структуре, это структурное заведение, которое действует в определенных рамках, то рано или поздно школа навязывает очень много неприятных моментов. Да? Потому что ребенок, ну, вот сегодня он хочет учиться, а завтра он не хочет, у него другое настроение. А школу это как бы не сильно интересует. Учиться надо. Соответственно, он получает негативный опыт, этот негативный опыт накладывается на изучение, обучение и так далее, умноженный на десятки, сотни раз, да, школа зачастую отбивает желание учиться. Окей? И это то, что мы видим у старшеклассников зачастую. То есть, может быть, даже они и учатся там из каких-то своих убеждений или наших заставлений, но желания его нет. То есть, когда мы делаем определенное действие и связываем это действие с негативными ощущениями, окей, важно, ощущения, это неправильно, неправильно на уровне логики. Мы можем говорить на уровне логики до завтрашнего дня. Это очень слабо помогает. Если мы получаем на уровне ощущений негативные ощущения, то мы перестаем любить это действие или начинаем не любить это действие, если раньше мы не любили. Если мы получаем позитивное ощущение от какого-то действия, то мы его любим. Да? Сюда, через это можно понять, например, почему люди, которые садятся на диету в 90% случаях, ничего из этого не выходит. Да? Почти все сидели когда-то на диете, мало у кого получилось. То есть единицы, у кого действительно это дает какой-то более-менее долгосрочный результат. Люди, которые бросают курить, опять же, да, единицы, у которых это действительно дает долгосрочный результат. Люди, которые начинают заниматься спортом или учить Тору, да, там вот, ну, выделять себе время. То есть все такие прекрасные, замечательные начинания, они очень быстро заканчиваются. Окей, почему? Почему это так работает? При всей важности, да, ну, мы понимаем, что важно там диета, не курить, учить Тору, это все очень важно, мы все это понимаем, но при этом мы взрослые, такие вот осознанные люди, у нас это тоже не работает. Почему? Потому что когда мы начинаем делать какое-то действие, да, например, там, ну, бросаем курить, скажем, и, ну, давайте диета, диета будет более популярна, наверное, для большего количества людей актуальна, то есть мы садимся на диету, мы отказываем себе в удовольствии, то есть получаем неудовольствие. Каждый пропущенный пирожок вызывает у нас чувство боли, а удовольствия у нас как бы очень мало от этого, да? Потому что худеем-то мы очень медленно, скажем так, а вот пирожок, он здесь и сейчас. Я отказываюсь от пирожка, я лишаю себя удовольствия, а точнее причиняю себе страдания прямо сейчас. А удовольствие от того, что я похудею там, да, или приведу какую-то там систему в порядок, оно где-то там очень далеко. Соответственно, что у нас происходит? Я накапливаю огромное количество неудовольствия, и в тот момент, когда этого неудовольствия станет достаточно много, да, соберется эта критическая масса, я брошу диету, вернусь к курению, перестану бегать, да, и так далее, и тому подобное. Это я говорю сейчас про взрослых, осознанных людей. Силу воли сейчас, я думаю, мы не будем затрагивать, потому что это прям отдельная тема, у нас не так много времени. Если останется, то вернемся к силе воли тоже. Да? То есть, давайте немножко подытожим. Для того, чтобы захотеть что-то делать, окей? Для того, чтобы захотеть что-то делать, на постоянной основе, опять же, да, не там неделю посидеть на диете, а для того, чтобы переформатировать свой режим, свои привычки питания, для того, чтобы перестать курить, для того, чтобы регулярно заниматься спортом и так далее и тому подобное. Что мне нужно делать? Мне нужно научиться получать удовольствие от этого. Окей? Это тот процесс, который может мне помочь. И он, и практически только он. Соответственно, когда мы... удовольствие, да? Удовольствие это объективно или субъективно? Удовольствие это у нас объективная вещь или субъективная? Напишите, пожалуйста. Я не знаю, может, все уже уснули, я тут один остался. Я давно не вижу, что кто-то что-то писал. Или, может быть, я так много говорю про еду, что все ушли кушать, а я тут сижу, жду. Субъективно, субъективно. Субъективно. Угу. Да? То есть удовольствие, страдание, любая такая вещь, она субъективна. Соответственно, если я научусь, этому нужно научиться, получать удовольствие от диеты больше, чем я страдаю от диеты, то я буду ее соблюдать. Если любой человек, да, наверняка среди вас тоже есть люди, которые регулярно занимаются спортом, больше 3 месяцев подряд, скажем так. Любой человек, который занимается больше 3 месяцев подряд спортом, ну или почти любой, научился получать удовольствие от самого процесса. Окей? Сила воли, да, как я уже упоминал, это очень интересная вещь, на которой можно там неделю продержаться, 2 недели, да, но невозможно жить на силе воли. Сила воли это такой вот, знаете, стартер, окей? Он нам позволяет как бы тронуться с места, нам позволяет сделать первый бросок. Но для того, чтобы действительно изменить свой подход, нам нужно обязательно научиться получать удовольствие. Если мы научились, прекрасно, у нас закрепились новые навыки. Не получилось, не научились, рано или поздно мы наберем ту критическую массу неудовольствия и вернемся к своим старым привычкам. Окей, теперь возвращаемся к воспитанию. Ну, я думаю, что уже картинка сложилась, да? Ну, давайте расставим все точки над «и». Когда я хочу чему-то воспитать своего ребенка в какой-то вещи, да? Еще раз напомним, что такое воспитать. Воспитать – это не сделать так, чтобы он выполнил в моменте. Воспитать – это сделать так, чтобы он потом, через 10 лет, это делал самостоятельно. То есть, если я хочу, чтобы мой ребенок мыл руки перед едой, да, или после того, как он возвращается с улицы, что мне нужно сделать? Мне нужно, ну, в каком, безусловно, мне нужно его вынудить помыть руки, да? То есть невозможно его воспитать мыть руки без того, чтобы он мыл руки. Ну, почти невозможно. Есть ситуация, когда да. Мне нужно его вынудить. Как я могу его вынудить? У меня есть очень широкий спектр инструментов, через которые я вынуждаю его это делать, да? От простого «помой руки» до «если не помоешь руки, то там я не знаю, что будет», и «помой руки, я дам тебе шоколадку». Окей? Это достаточно широкий спектр, но суть во всем этом спектре, она одна. Я вынуждаю его делать определенное действие, которое он делать не хочет. И даже если, в принципе, оно ему не сильно мешает, сам факт, что я его заставляю это делать, а сказать ребенку «помой руки, я дам тебе конфетку» – это тоже заставление, просто очень-очень мягкое. Но он не, как бы, не он хочет мыть руки, да, я его как бы подталкиваю к этому действию. Любое действие, которое я его заставляю, да, как бы мягко это ни было, вызывает сопротивление. Соответственно, является антивоспитательным. Окей? Теперь, для того, чтобы оно было воспитательное, мне нужно дать ребенку удовольствие от действия, да, не от шоколадки, а от действия, которое перекроет и тот негатив, который я ему дал, да, и еще он останется с плюсом. И какие у нас есть для этого инструменты? Да? Опять же, мы помним, мне нужно, чтобы ребенок испытал удовольствие от самого действия. И, ну, самый, конечно, простой, понятный такой, я думаю, даже интуитивно понятный инструмент, да, и кто-то об этом писал, это когда я его хвалю. Когда я даю ребенку шоколадку, да, важно, чтобы была понятна разница. Когда я даю ребенку шоколадку за то, что он выполнил правильное действие, он не получает удовольствие от своего действия. То есть здесь не он молодец, не действие хорошее, а он просто хотел шоколадку. Он получает удовольствие от шоколадки. Но когда я говорю ребенку, да, какой ты молодец, что ты моешь руки после, перед и так далее. Какой ты, я не знаю, там, правильный, послушный, нужно я подчеркнуть, да? Ну, эти слова, кстати, могут быть и неприятными тоже, да? Тут важно. Когда я это делаю, то удовольствие происходит от самого действия, да? Потому что ребенок хороший. В тот момент, когда он это делает, он молодец. Не шоколадка вкусная, не некий внешний пример, а его действие, да, то есть его поведение, оно есть хорошо, то есть он хороший. И тогда мы себя хорошо ощущаем. Да? Мы, в принципе, люди, человеки, мы себя хорошо ощущаем тогда, когда у нас что-то получается. Да? Мы любим делать, обратите внимание, наше хобби – это обычно то, что у нас хорошо получается. То, что хорошо у нас получается, мы это любим. То, что у нас плохо получается, мы это не любим. Да? Зачастую не наоборот. Не то, что мы вот чем-то заинтересовались, а потом у нас начало получаться. Ну, опять же, простой пример. Вот в школе, да, кто помнит, кто там, я не знаю, кто больше вкладывал в учебу? Умные детки, те, которые хорошо учились, или те, которые плохо? То есть, по логике, те, кто плохо учились, должны были больше учиться и вкладывать. Но по факту это не так, да? Те, кто и так были умные, они больше вкладывали в учебу. Там, кто больше спортом занимался, сильные или слабые? По логике, слабые должны больше заниматься спортом. По факту, кто на переменах ходил на турники? более сильные, да, там, кто больше косметикой пользовался из девочек, те, кто и так красивый или поменьше, да? Я думаю, логика понятна. Мы вкладываем туда, где нам хорошо, туда, где мы получаем удовольствие. Поэтому воспитательный процесс, в отличие от дрессировки, частично включает в себя процесс дрессировки, да, то есть мы тоже вынуждаем ребенка тем или иным образом делать определенные действия, но этот процесс дрессировочный, он разрушительный, он антивоспитательный, потому что приучает ребенка, вырабатывает у ребенка не любовь к тому действию, которое он делает. Соответственно, для того, чтобы превратить это в воспитание, нам нужно это наполнить удовольствием. Да? Как мы это делаем? Через похвалу, через то, что мы, например, рассказываем, представляете, там, я не знаю, да, вот ребенок пришел, помыл руки, а потом возвращается ваш муж или жена с работы, и мы говорим: ой, ты знаешь, он такой молодец, он пошел сам руки помыл. Ну, может, не совсем сам, но не суть, да? Что ребенок чувствует в этот момент? Или там бабушки позвонили и рассказали, какой у нас Петя, Коля, Мойша молодец, что он помыл руки. В этот момент он получает удовольствие от самого действия, да, от того, какой он в момент выполнения этого действия. Это и есть воспитание. На этом строится то, что ребенок продолжит это делать, даже когда он полностью выйдет из-под нашего контроля и станет старше. Окей, хорошо. Давайте попробуем ответить на вопросы. Хваля за действие, ребенок получает условную любовь, а если я не ошибаюсь, то цель воспитания – это безусловная любовь. Что вы об этом думаете? Ну, тут есть правильные вещи и не совсем, да? Любовь – это любовь, а воспитание – это воспитание. Безусловная любовь это очень важная вещь. Когда я хвалю ребенка за то, что он сделал что-то хорошее, это никак не противоречит безусловной любви. Я его буду любить, даже если он не будет это делать. Но когда он это делает, я его захвалю. То есть любовь – это как бы отдельная тема. Ребенка нужно, безусловно, любить, и нужно ему об этом говорить. При этом те действия, которые он делает, мы их позитивно подкрепляем. Позитивно подкрепляем не через позитивно-негативно, не только через там, наказание и поощрение, но в первую очередь нам нужно думать о том, какие ощущения ребенок испытывает, когда он делает определенные действия. Если в большинстве случаев ребенок будет испытывать, ну даже не в большинстве, зачастую будет испытывать положительные эмоции, то это останется с ним на долгие-долгие года. Если будет испытывать отрицательные эмоции, то как только он перестанет попадать под наше влияние, он перестанет это делать. Окей, друзья, я думаю, мы можем на этом остановиться, судя по времени. Будет ли продолжение для цикла уроков? Окей, огромная благодарность за урок. Спасибо. Хорошего месяца. Да. И всем большое спасибо. Все большие молодцы. За тот факт, что вы сюда пришли и потратили час времени на это уже очень много говорит о вас, как о родителях. Да? Вот, кстати, про позитивный пример. Когда мы, как взрослые люди, тратим свое время на то, чтобы развиваться, дети это видят и, может быть, тоже захотят в плане примера развиваться без того, чтобы мы об этом говорили. Окей, друзья, всем большое спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Я вас хвалю. Я, да, пытаюсь создать у вас хорошее ощущение от урока. Вы меня раскусили. Именно это я и делаю. Окей, надеюсь, что у вас было хорошее ощущение. Я себя, вот, например, я уже похвалил, да? Я себе сказал, было отлично. После того, как я выключу камеру, я вообще скажу себе, ну, ты просто молодец. Для того, чтобы в следующий раз у меня было желание проводить уроки.